Извини, пожалуйста, спасибо. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, Яна, за приглашение. Меня зовут Саша, алкоголь. Дата моей трезвости 18 февраля 1994 года. И я постараюсь поделиться своим опытом, как написано в 5 главе, в общих чертах, какими мы были, то есть как я докатился до ручки, не зная того, что я был алкоголиком, упал на колени, попросил о помощи и оказался в АА. Что с нами произошло? Это как я выздоровел через большую книгу анонимных алкоголиков и 12 шагов. И как я живу сегодня, то есть как я неустанно работаю с другими, помогаю другим. Вот, в принципе, весь рецепт. Я помню, что в первые месяцы своего выздоровления мне нечем было поделиться, кроме как рассказать в деталях, как я употреблял. Сегодня у меня есть немножко другое. Мое сердце, прежде всего, хочу сказать, мы с женой, у меня жена тоже в программе, сейчас она 22 года отпразднует. Мы, наши сердца тянутся к вам, и вы в молитвах наших постоянно находитесь. Мы просыпаемся и засыпаем, и в течение дня думаем о вас и шлем свою любовь к вам. Невозможно без эмоций это все пережить. Это очень так. Но с другой стороны, вот вы скажете, чего ему, он сидит вот в этом раю. Это настоящая фотография. Это фотография не фотошоп, это так, там, где проходит моя домашняя группа. И моя домашняя группа не зря называется «Спасибо тебе, Господи». Наша группа до ковида собиралась в парке 7 дней в неделю. Если вы окажетесь на Гавайях, приходите, будем вам рады. От 20 до 80 человек собираются в этой группе. В кружочек садимся в парке, вот буквально за этими деревьями. И группа проходит час. Это открытая группа, потому что у нас много и бездомных, у нас много и туристов богатых, у нас много вообще туристов, проходящих мимо с фотоаппаратами. Вот. Но после того, как ковид начался, мы также стали в онлайне. И сейчас две группы параллельно проходят. Точнее, группа одна, два собрания ежедневно. Вот сейчас у меня идет и на пляже, и собрание также в онлайне. Вот. Мы переехали порядка 4 года назад на Гавайи, вот активно служим здесь в анонимных алкоголиках. Вкратце, как я жил и как, что меня привело в анонимные алкоголики. Я родился в Москве, и в семье вроде бы благополучной снаружи, но в то же время прошел через все виды насилия. Еще в детстве, 8 лет меня уже к психиатру водили, потому что у меня была бессонница хроническая. Я не мог переносить эти крики постоянные между родителями. Единственный ребенок. Вот уже тогда прописывали, что это постоянно вот это состояние вибрации, да, вот этот мандраж постоянно. И вот это ощущение, как будто здесь дыра находится вот в этом месте. Потом уже во многих спикерских я слышал параллели приводимые. Некоторые говорят, что это как будто узел, который никогда не расслабляется. Для меня это была вот эта дыра. Ну, наше советское воспитание, пятидневка, родители ученые и так далее, и тому подобное. Страдания. И когда я попробовал алкоголь в 13 лет по-настоящему, вот эта дыра закрылась моментально. В тот момент, когда алкоголь попал в мою систему, я помню, что это был разбавленный спирт. Я помню, как я с дурацкой улыбкой как будто бы видел себя со стороны, сползал вдоль стены с этим покалывающим чувством во всем теле. И я понял, что я нашел решение для всех своих проблем. Все было решено, все насилие ушло, все прошло. Я стал суперменом, мое тело увеличилось в 10 раз, наверное. Я шел по улице по своей, кому-то в рожу въехал, тем, кто меня избивал на переменках в школе, потому что у меня не было старшего брата, я был единственный ребенок. Все девочки на меня смотрели, потому что я теперь был самый красивый в мире. Да, так я не мог глаз поднять ни на кого. И вот этот алкоголь, когда у нас часто говорят и в американском сообществе, что алкоголь был моей проблемой, алкоголь был моим решением, решением всех моих проблем. Он проработал с 23 с 13 до 36 лет, то есть 23 года я употреблял. И самая страшная часть этой болезни в том, что она мне постоянно говорит, что она не существует. Я один из тех алкоголиков, который пришел в программу, узнав буквально за день до этого не только о существовании анонимных алкоголиков, но я также узнал о том, что я болен. То есть представляете себе, как устроена эта болезнь, особенно для тех, кто новички. Я вам скажу, что эта болезнь устроена именно так. У меня вот я сижу и смотрю на Тихий океан и представляю себе вот этого осьминога, да, который, вот если вы дайвингом когда-нибудь занимались или просто с трубкой и с маской, к нему подплываешь, он чувствует, видит, что его обнаружили, да, хотя он пытается там скрыться между кораллами и камнями. И вот он выпускает вот эту вот фиолетовую вот эту муть. И полностью меня это все покрывает. И я не знаю, где щупальца, что меня цапает, что меня хватает. Я не вижу, не знаю ничего. И вот так устроена моя болезнь. Потому что если вот сейчас кто-то поставит мне диагноз, что у меня диабет или рак, или еще что-то, или там, не знаю, у меня была в свое время и язва желудка, там, 12-перстной кишки. Я же не буду здесь сидеть, правда? Я побегу к врачам, делать тесты в больницу и так далее. Буду лечить это заболевание. Наша болезнь как раз действует наоборот. Это наша болезнь усиливает свою хватку и на самом деле постоянно дует в уши и говорит о том, что ее нет. Вот это потрясающая черта. Это единственная болезнь на земном шаре, которая именно так действует. Она убеждает меня, что ее нет. Я также не знал с самого начала, что эта болезнь имеет три составные части. Первая, когда я употребляю... Это, кстати, черта, которая отличает меня от неалкоголика, даже от сильно пьющего человека, даже человека, у которого могут быть запои, и может быть, ну, не знаю, он может с утра похмелиться и не пойти на работу, или там попасть в аварию пьяным. Но то, что меня отличает от него, это то, что когда ко мне попадает в организм алкоголь, он вызывает тягу. Тот человек, который может сильно пить и даже запивать, он может в любое время остановиться. Вот ему скажешь, да, вот был в гостях когда-то до ковида, человек сидит, пьет, там уже почти бутылку виски выпил. И вот в час ночи, когда вроде как праздник продолжается, если бы я пил, я бы пил всю ночь, да. К нему подходит жена, там, Костя, хватит, ты уже тебе достаточно. Он спокойно ставит бутылку на полку. Я просто смотрю такими глазами, я не понимаю, как это можно вообще сделать. Для алкоголика моего типа, если я начал пить, я не остановлюсь, пока либо я не выпаду в осадок, в коматозное состояние. Последние годы так и было. Либо я выпаду в осадок, потеряю сознание и просто упаду там в подвале своего дома на пол, а утром глаза открою и скажу, наверное, я так устал, так грустно жить было, что не дошел до кровати. Вот. Либо бухло закончится, либо деньги закончатся. Да? Вот. Но вот это обязательная составная часть. Если у вас ее нет, то вы не алкоголик. Я определил это, наверное, не в 13 лет, но ближе, наверное, к университету. Я определил, что каждый раз, когда я начинаю пить, я не знаю. У нас в книге так написано. Я не знаю, сколько я буду пить. Да, я вспоминаю, как я выпил две бутылки пива, открыл третью, и девушка сказала, пойдем там в кино, и я такой гордый, не допил эту третью бутылку. Но это один случай на миллион, правда? То есть для алкоголика практически такое нереально. Поэтому большая книга пишет очень дипломатично. Она говорит, когда мы начинаем пить, мы не знаем, сколько мы выпьем. То есть не утверждает, как аксиому, да, что как только ты начинаешь пить, ты не можешь остановиться, ты будешь пить до конца. Нет, бывают дни, вот эти каверзные вот эта вещь в голове, которая говорит, да, помнишь же тогда, ты две бутылки выпил и остановился. Да, но это был один случай на миллион. Итак, вкратце, за 23 года жизни я прошел через все круги ада алкоголизма, об этом не знаю. Женитьба, рождение ребенка, бросание, измены, запои, отъезд из Москвы, переезд в Таджикистан с бородой заплетенной в косички и с длинными черными кудрявыми волосами, которых сейчас нет. Вот, искал снежного человека. На самом деле нашел не снежного человека, а нашел способ варить самогонку. Почти получил срок на 5 лет, потому что подчиненный замерз в горах и так далее. Как побитая собака вернулся в Москву, в Москве попытки самоубийства, развод, милиция и второй брак. Жена увозит меня в Канаду из Советского Союза. То есть я никогда в России не жил. Я уже больше половины своей жизни живу за бугром, то есть я уехал в 90-м году. И вот этот вот разбитый алкоголик в 30 с чем-то лет, 33 года я уехал, уже с багажом запоев, ежедневного питья, попыток самоубийства, аварии, где люди погибали, падение с моста на грузовике, и все это ничего мне нет не говорило. Моя болезнь говорила мне, это все они виноваты, это Советский Союз виноват, это первая жена виновата, это родители, которые меня вот так вот, вот измордовали, вот так. Это. Теперь я в Канаде, и теперь это вина Канады, и я умираю. Я умираю от этой болезни, эта дыра открывается, эти кровавые, кровоточащие дыра все больше и больше, и алкоголь еще больше не помогает. Сколько раз вот в эти запои я... А на самом деле дно-то не такое глубокое, если со стороны посмотреть. Я там на Трехвокзальной площади не пил, хотя пил. Я помню, что я продал первую меховую шапку в 20 с чем-то лет, а потом дубленку продал, родители выкупали за 5 бутылок водки, а потом вельветовый костюм продал. То есть, в принципе, я вел себя как бомж. Просто такого высшего порядка бомж. Но в Канаде теперь, значит, 94-й год, подвожу вас уже к концу моего употребления, когда второй брак, родился еще один ребенок, свой дом, общий счет с женой, аспирантура, обещают государственную работу, а я не хочу жить. И алкоголь перестает работать. Вот это обязательный тоже нюанс для тех, кто новички, кто приходит сюда и срывается. Я, кстати, в конце приведу маленький мой секретный рецепт для тех, кто срывается и не может остановиться. Я вам скажу, что вы не должны больше этого делать. Этот рецепт работает 100%. Он работает как часы. И с ним статистика 100% выздоровления. Если захотите, запишите, потом я скопировал его. Я не волшебник. Я просто за 28 лет пришел после работы с другими и после своих падений, взлетов и очень близких ситуаций к срыву, я пришел к этому рецепту сам. Как ученый, если хотите. Ну так вот, февральские ночи эти жуткие, черные, 94-го года, когда один запой за другим, и я стою на коленях, и я прошу о смерти, потому что уже сил нету и взять свою жизнь, то есть отобрать эту жизнь, уничтожить эту жизнь, и жить не хочется. И вот тогда случилось чудо. Это чудо случилось со многими из нас. Вот в тот момент, когда я стоял на коленях, это агностик из Советского Союза, ученый, которому нужны доказательства. Если Бог есть, то дайте мне дух, экспериментальные доказательства его существования, да? Это определение агностика. И вот я стою на коленях, и что-то другое было в этот последний запой, потому что, видимо, я дошел до вот этого дна, который у нас с каждого свой. Причем это дно может быть и у человека, которого друзья бросили под поезд, и одну отрезало ноги, или у того, который там писается и сидит в переходе в метро, от которого пахнет. А может быть, дно и совершенно вот такое, когда вроде все есть, и деньги есть, и дом есть, и жена есть, работа есть, и аспирантура есть, а жить не хочется. И вот тогда раздался вот этот вот полушепотом крик. И я предлагаю всем новичкам, кто здесь находится и приходит. Сегодня, 28 лет спустя, я знаю, что это самая сильная молитва. Это вам говорит бывший агностик и атеист. Я стоял на коленях, и впервые в жизни, вместо того, чтобы просить и кричать, и брызжить злобой и ядом, токсичным, о том, что как вы всех со мной несправедливо поступаете, как вы могли. Впервые в жизни я просто сказал «помоги». Вот это вот позорное слово, когда я больше сам не могу. Да? Нас же воспитывали так. Мы должны, мальчики не плачут, мы должны все, как говорится, на своих плечах, мы должны там 5-летний план выполнить на гора, там выдать угля там, или еще чего-то. Да? Но на самом деле вот эта вот молитва, с этой молитвы у многих начинается выздоровление. Эта молитва дала мне вот это вот, как потом уже глядя назад, многие годы спустя, я понял, что это был сильнейший духовный опыт, когда я стоял на коленях, 36-летний мужчина, разбитый полностью запоями, истекающий кровью от язвенной болезни, предсеррозного состояния, нежелания жить, полушепотом, в слезах или без, сказал «помоги». Причем я был в запертом доме изнутри. И совершилось чудо. Мне постучали в дверь. Я не знаю, в тот же вечер или на следующий день, но я знаю, что этот запой, я не знаю, 3-5 дней, 7 дней продолжался. Но мой сосед пришел. Оказывается, я ему за неделю до этого обещал, что он поедет на горных лыжах кататься. Я открыл ему дверь и, естественно, сказал: «Хочешь выпить?» Ну, он сказал: «Я больше не пью». Вот эта фраза «я больше не пью» меня насторожила. Я посмотрел ему в глаза, и вдруг ни с того ни с сего, протянув ему эту бутылку, показав, сказал: «Это запой». Первый раз в жизни я признался другому человеку. Первый раз в жизни я понял, сопоставив даже в этом угарном пьяном мозгу, пронеслась мысль, что я только что попросил о помощи, и помощь пришла. Этот человек был в анонимных алкоголиках всего 2,5 года. И он пришел на зов Божий спасти мою жизнь. Он пришел, протянув руку и сказав: «Я был там, где ты сейчас находишься, я могу тебе помочь». Вот так работают анонимные алкоголики. Я не знал, я тот наивный алкоголик, который не знал ни о болезни, не знал о том, что это болезнь. Я только сейчас пока объяснил первую составную часть, что у меня есть тяга, когда я употребляю. И вот он, сядя со мной на диван, я зарыдал. Он сказал, что я тебе расскажу, что это такое, помогу, чем смогу. И он мне рассказал, что эта болезнь состоит из 3 частей. Первая – это то, что я описал, это тяга, когда алкоголь попадает в тело. Но что происходит со мной, когда нет алкоголя? Те считанные дни, когда у меня алкоголя не было в теле. В этот момент происходит интересная вещь. Поэтому алкоголизм уже давно, с 30-х годов, в американское сообщество психиатров занесло в психическое заболевание. Почему? Потому что человек, знающий, что ему нельзя пить, мне было сказано, у меня предсеррозное состояние, у меня язвенное кровотечение. И все равно я совершенно, у меня мозг абсолютно фильтровал это. То есть, когда я не пил в считанные дни, рано или поздно появлялась мысль. Вот это и есть психическое отклонение, когда человек все равно наступает на те же грабли, хотя он знает, что эти грабли ему ударят по лбу. Как бы я ни зашел к этим граблям, как бы я ни пытался на них наступить потише или сбоку, какой-то мем ходит, там, где мальчик наступает на эту лопату, и она его постоянно сшибает по башке, как бы он ни наступил, как бы он ни пытался от нее убежать. Вот это я алкоголик, который наступает постоянно, и ясно, что нельзя этого делать. И описание сумасшествия четко выражено в этой фразе: делать одно и то же, ожидая другие результаты. И вот в тот момент этот человек стал моим наставником. Он был наставником 21 год, пока он не умер. В принципе, у меня на руках последний вздох. Я был свидетелем в больнице. Вот. Этот человек объяснил мне, что не только это физическая болезнь, это также и психическая болезнь, когда она как раз торжествует и происходит, когда я не пью, когда у меня нет алкоголя в системе. Рано или поздно моя голова уговорит меня снова выпить. У меня нет защиты от первой рюмки. Вот как работает психическая болезнь. Но самое интересное, о чем я узнал намного позже, в этой болезни есть третья составная часть, которая называется духовный недуг. И мне понадобилось окунуться в большую книгу и сделать шаги, чтобы понять, что это такое. Сначала я думал, вкратце, этого человека звали Билл. Он меня повез в детокс в тот день. Я, во-первых, конечно же, наивно попросил, говорю, у тебя есть такая большая зеленая таблетка, я сейчас проглочу. Когда я понял, что это болезнь, я говорю, дай мне одну таблетку, я сейчас выпью и буду, уже абсолютно свободен от этой болезни. Он говорит, врачи работают над этим очень много, но до сих пор не изобрели такую таблетку. Но могу тебя в детокс отвезти. И после детокса он привел меня на первую группу, которая стала моей домашней группой. Самое интересное происходит, я вас подвожу сейчас к третьей составной части этой болезни. Когда я пришел на первое собрание, я получил громадное удовольствие. Я сразу же после собрания подошел и сказал, я хочу быть членом этой группы. Я плохо говорил по-английски. Я был в полнейшем тумане. Мне дали половинку кофе в чашке, потому что у меня руки тряслись. У меня зрение, я ничего не видел. Я видел все в тумане. Люди подходили, обнимали меня, говорили, тебе ничего не надо делать. Просто садись и слушай. Я что-то услышал, я увидел вот эту любовь, которая присутствует в наших комнатах. Я почувствовал что-то такое, что я никогда в жизни не чувствовал. И я пошел к столу после собрания и сказал, я хочу быть членом этой группы. И вот так началось мое выздоровление. Но вот собрание группы, это, как оказалось позже, это только одна составная часть нашей программа, это одна сторона этого треугольничка, если вы знаете о нем. И это означает, что болезнь на самом деле, у нас, кстати, бытует на Гавайях очень часто вот это мнение о том, что не пей, ходи на собрания, надо ходить на 90 собраний, 90 дней. А я всегда им говорю, я не подкалываю, без сарказма, просто говорю, ребята, а что вот в этом маленьком поселке, в котором мы живем, можно ходить на 5 собраний в день, можно начать с моей группы, в 7 утра, можно пойти в 11, можно пойти в 3, можно пойти в 5, можно закончить в 8 или в 9 вечера, да? А что ты делаешь между этими собраниями? А что ты делаешь ночью, когда на тебя наваливается вот эта одержимость? И вот что я начал замечать, что первые месяца еще ничего. То есть то, что мы называем «держался на зубах», да? Или на белых костяшках, вот так вот вцепившись. А на самом деле мне становилось хуже. Интересно. Опять возвращаемся к тому, что алкоголь был решением, а теперь его нет. Хоть и временно, но он решал мои проблемы. Он убирал вот эту трясучку, он убирал, закрывал эту дыру. И я помню, больной воспаленный мозг помнит об этом. Почему люди срываются? Потому что в какой-то момент боль сухого существования превышает воспоминания той боли последнего запоя. Вот тогда человек идет и покупает бухло. Так вот, оказывается, моя болезнь прогрессирует, когда я трезвый. Вот это такой революционный взгляд. Местные гавайцы просто смотрят и говорят, ты что, надо просто ходить там на собрание, на 90. Тут вообще традиция ходить на группы. То есть люди собираются там с подопечными, едут на другой конец острова. Вот. Я говорю, ребята, а что вы делаете между собраниями, если у вас не произошел этот духовный переворот или пробуждение? И вот в этот момент начинается вот такая петрушка. Болезнь начинает прогрессировать, когда мы не пьем. И опять-таки повторюсь, неудивительно, что люди срываются. Потому что они потеряли лучшего друга, бутылку. Пить они вроде не могут. А боль усиливается, и дыра открывается. А на сухую у меня дыра открывалась все больше и больше. И вот 7 месяцев Бог мне дал такую милость, когда я этого атеиста, агностика, человека, плохо говорящего по-английски, я оказался в реп-центре. Опять-таки, это моя история. Анонимные алкоголики не дают таких советов ехать в реп-центр. Но вот именно там началось мое выздоровление, мои шаги. Вот там я впервые узнал о шагах. Впервые узнал, что это большая книга, то, что мы называем по-английски. Она на самом деле задумана не для излечения, не для того, чтобы научить нас, как не пить. Она задумана не для того, чтобы нам показать, как лучше жить или еще что-то. Она задумана для того, чтобы, сделав ту инструкцию, пройти ту инструкцию, которая написана в этой книге, всего 164 страницы в английском издании, выполнив желательно с помощью наставника эти инструкции, который может объяснить, где, что и как делать. Очень простая инструкция для вот этого сложного ума. Вот. Получить духовное пробуждение. Вся цель большой книги на самом деле – дать мне вот это ощущение духовного пробуждения. Я позже расскажу, что я понимаю под этим. Чтобы больше в этот момент уходит одержимость ума. Уходит вот это вот жуткое вот это состояние, что у нас нет защиты перед первой рюмкой. Ну, а, естественно, и тяга арестовывается, то есть она перестает действовать, потому что алкоголь больше не попадает в тело. То есть большая книга и 12 шагов анонимных алкоголиков имеют дело только с одной составной частью нашей болезни, духовным недугом. И когда мы выздоравливаем духовно, я перефразирую из большой книги, мы тогда выздоравливаем психически и физически. Это одно из самых больших обещаний нашей литературы. Так вот, я, сделав шаги первый раз, я почувствовал облегчение. То есть для тех, кто никогда не пробовал шаги, попробуйте, вы сами эти увидите. И если вы агностик или атеист, вы тоже увидите, что что-то начнет меняться. Мой наставник был католиком. Он никаким образом меня не насаждал свой католицизм. Он видел, что я... Он меня просто однажды спросил: «Саша, ты ученый, да?» Я говорю: «Да, да, я ученый». Он говорит: «Ну, давай подойдем к этим шагам вот просто, да, по-научному. Давай сделаем эксперимент. Вы же эксперименты делаете в науке, да?» Я говорю: «Да, да, делаем эксперименты, делаем, все делаем». Он говорит: «Ну, давай мы тогда просто поставим эксперимент. Давай сделаем первый шаг, второй, и посмотрим, какие». И он мне показал. Он мне показал, что в каждом шаге есть не только обещание, но там же есть и молитвы, есть и предупреждения. Иногда в некоторых, как вы называете их, линейки или ветви, например, советуют там 4 фломастера принести и подчеркивать разным цветом большой книги. Там одним цветом обещания, одним цветом инструкции, другим цветом молитвы, третьим, четвертым цветом предупреждения. И оказывается, когда я начал делать шаги, у меня стало происходить то, чего я не мог описать. Я думал, что Бог, о котором они говорили, да, во втором, в третьем шагах, это что-то, что приходит с небес, белобородое, там, в виде какого-то старика, который может там чего-то мне мудрое сказать. А на самом деле просто стало появляться какое-то чувство легкости. Во-первых, эта дыра стала закрываться. Не скажу, что она закрылась сразу, но постепенно эта дыра стала сжиматься. Тот жуткий вес, который я нес с детства на своих плечах, стал сваливаться с моих плечей. И постепенно, подойдя уже, сделав пятый шаг, я почувствовал облегчение, которое я никогда в жизни не чувствовал. Одержимость употребления ушла намного раньше даже сделанных шагов. То есть я один из тех счастливчиков, который никогда за 28 лет не срывался. И мысли, если приходили, то, как написано в обещании 10-го шага, мы отталкивались от них как от огня. Так вот, я делал шаги за последние 28 лет 5 раз. Если вы думаете, что это все какая-то сказочная история, нету уже одержимости, нету того 5-го, 10-го, что я теперь пробужденный, просветленный человек, то нет. И поэтому у нас есть предупреждение в 10-м шаге о том, что нам нельзя почить на лаврах. Почему? Потому что болезнь на самом деле, несмотря на то, что я себя называю выздоровевшим алкоголиком, болезнь имеет свойство возвращаться. Она возвращается даже не в форме одержимости или тяги, да, потому что алкоголя нет, она возвращается в форме духовного недуга. А вот эта форма духовного недуга впервые упоминается доктором Силквортом в главе «Мнение доктора», где он говорит об этом состоянии раздраженности и так далее. Да. И вот тогда я помню, у меня первый подопечный, я там полтора года трезвый, да, я уже съездил в Москву, сделал, где у меня была моя бывшая жена, где у меня были старые подруги и друзья, где у меня были родители. Я сделал, возместил ущерб, это 95-й год. Вот, возвращаюсь назад, там меня мой подопечный первый спрашивает: я родился в этом городе, а тебя каждая собака здесь знает, как это может быть? Я говорю: ну, я хожу на собрание, я делюсь, я там делаю шаги, я служу, здесь я пепельницы мою, здесь я стулья расставляю. Он говорит: я не могу поверить, как так? Я здесь вообще каждый угол знаю, а меня никто не знает. А тебя все на улице там: привет, Саш, говорят там. Я говорю: ну, ты давай ходи со мной, давай сделаем шаги, и все. Вот. Но интересно, что эта болезнь вернулась. Несмотря на то, что меня уже звали там на моем ломаном языке, наверное, хотели послушать мой русский акцент, звали выступать на разных собраниях, там, вот, звали делать то, сё, пятое, десятое, в какой-то момент я решил пожить собственной жизнью. Вот эта собственная жизнь, в кавычках, и привела меня снова на колени. Еще более глубокое дно. В 11 лет трезвости я был в миллиметре, в миллиграмме от срыва, потому что вернулась боль, раз снова открылась. И снова было вот это вот чувство: ну почему? Ну почему так со мной происходит? Почему со мной так поступают? А ответ в жизни, может, вы скажете: я старый человек, мне далеко за 60 лет. Он, может быть, дошел до какой-то мудрости, потому что на вопрос «почему» в жизни есть только один ответ – «потому». Я вот так не считал. Я боролся. Я боролся, я спрашивал, почему она мне изменяет, почему она это. И духовный недуг, вот этот вот осьминог, которого я описывал, он выпускал все больше и больше этих чернил, окутывал меня и говорил, как они могут себя так вести, какое они имеют право. Да? Я, оказывается, был в миллиметре от срыва. Слава Богу, я как побитая собака приполз на коленях, мне пришлось делать заново шаги. И вот тогда я начал... как ученый, теперь бывший ученый на пенсии, стал вырабатывать простую систему для себя, как мне быть счастливым, радостным, довольным и спокойным, чтобы я мог сегодня существовать и не думать о бухле, и не срываться. Вот для тех, кто не может остановиться или периодически срывается, вот вам мой рецепт. Но опять-таки, если бы я вам его преподнес 15-20 лет назад, то я был бы лицемером, потому что я ему не следовал. Так вот, как я живу сегодня, да? 5 пунктов. Я просыпаюсь утром в 28 лет трезвости. Не успев продрав глаза, я говорю: помоги. Эта молитва, как оказалось, как потом оказалось, что вот это слово «помоги», выяснилось, что это самая сильная молитва в мире. Вообще молитвы, всего две самые сильные молитвы в мире. «Помоги» и «спасибо». Неудивительно, что моя группа называется «Спасибо тебе, Господи». «Помоги» и «спасибо». Есть даже книга, А.Н. Ламот написала книгу. У нее часто цитируют эту цитату про этих... Ну, неважно, не буду сейчас о ней говорить. Она написала книгу, состоящую из трех слов названия. Это «помоги», «спасибо» и «вау». То есть вот три молитвы, которые человек использует, односложные молитвы в одном слове. Да? То есть «помоги». Я просыпаюсь не в 10-м и не в 11-м шаге, я просыпаюсь во второй половинке первого шага. Вы спросите, почему? Я же сделал шаги 5 раз и, наверное, еще буду делать. Потому что, смотрите, простая истина. Если я проснулся, как звучит вторая половинка первого шага, наши жизни стали неуправляемыми. Если я проснулся всесильный, всеуправляющий, могучий, я сейчас пойду и сейчас вам устрою вырванные годы, я сейчас науправляю вам так, что вам мало не покажется. Я думаю, уже к обеду жена взвоет там, да, или еще чего-то от моего контроля и манипуляции. И я буду весь возбужденный, раздраженный, и дыра будет открываться. Так вот, моя первая естественная молитва в этот момент – «помоги». В этот момент я даю возможность калитке открыться к всем остальным 11 шагам. В этот момент случается чудо, которое случилось 28 лет назад, когда я осознал, что я сам не смогу, что я больше не могу сам. Что мне нужны вы, что мне нужна помощь, что мне нужна моя группа, мне нужны мои наставники, мои подопечные. Вот тогда открывается возможность для того, чтобы мое эго немножко подсдулось, и вошел Бог туда. Мне кто-то нарисовал такую картину, Может быть, мне это приснилось, что вот это наше эго, это как воздушный шарик ребенку приносит, да, наполненный гелием. А через неделю он уже не висит под потолком, он уже около пола, такой сжупленный, такой, ну, такой уже, как, почти как тряпочка. Вот мое эго должно быть в таком состоянии, чтобы туда вошла милость Божия, чтобы тогда Бог. А если оно раздутое, как барабан, как вот этот шар, то туда нет, некуда, не, туда не может войти высшая сила, потому что я сам сусам, да. И вот в этот момент происходит чудо, когда я прошу о помощи. И тогда мое действие, еще я не успел ноги спустить с кровати, а уже мое действие идет куда? Себе любимому или пойти жене чай приготовить, пока она спит, потому что я знаю, с какой радостью она просыпается и видит этот чай на тумбочке перед ней. Видите, как меняется все? А потом уже в 5:30 я встречаюсь с подопечными вот там за спиной у меня на этом пляже. Мы ставим стульчики и встречаем рассвет, восход солнца, и мы медитируем 20 минут. И после этой медитации мы смеемся, рассказываем какие-то байки или что-то, кто-то серьезный вопрос задает. И после этого в 7 часов начинается наше собрание. И после этого на этом собрании у меня есть служение. Я был два, не успев приехав сюда, я сначала кофе делал, потом со стулья отвечал, потом за литературу, за медальки, потом дорос до казначей, был 2 года казначеем. Жена у меня ПГ в этой группе сейчас на 2 года. То есть к чему я веду? К тайному рецепту. Записывайте, или я потом скопирую. Первый вопрос, который я задаю себе: есть ли у меня домашняя группа, куда я хожу постоянно и где у меня есть служение? Галочку ставлю «есть». Почему? Покойный наставник в свое время говорил: не так важно, как ты делаешь вещи. Важно, с какой постоянством, с каким постоянством. Я не понимал, я менял, ну не говорю, что, не скажу, что менял как перчатки группы, но если вы мне что-то колкое сказали, когда у меня самооценка была вот такая, то я вам даже, может, в рожу не засмеюсь, но скажу: да не нужна мне такая группа, пойду в другую, да, да и этот формат мне не нравится, да тот формат мне не нравится. Постоянство, первый вопрос. Группа, постоянство и служение. Эта группа у меня 4 года уже с момента приезда на Гавайи. Второй вопрос. Есть ли у меня наставник, которым я изучил большую книгу, прошел шаги и получил духовное пробуждение? Да, галочка стоит, 5 раз я это делал. Третий вопрос я себе задаю. Как у меня своим подопечным, как у меня с возмещением ущербов? Закончил ли я или заканчиваю? Это очень дипломатичный вопрос, потому что некоторые подопечные либо оттягивают, либо говорят: ну, это ко мне не относится, это вообще невозможно сделать. Все возможно. Возможно, даже миллионы бабла вернуть при желании. Я объясню, как это сделать. Четвертый вопрос я задаю себе. Как у меня с молитвой и медитацией, особенно в такие сложные времена, в которые сейчас происходят? Я только удваиваю, только удесятеряю свою молитву и медитацию. И не надо никаких суперрелигиозных молитв, каких-то супер каких-то медитаций. Хотя я ездил на Випассану на 10 дней перед ковидом здесь же. 10 дней провел так, что у меня связки сели, когда ты не болтаешь, а сидишь в тишине. Да, молитва и медитация увеличиваются. Но пятый вопрос, самый главный. Вот этот вопрос, которому у меня почти не осталось времени, но я на нем и остановлюсь. Работаю ли я неустанно с другими? И вот, кстати, цитата-то из большой книги, которая из 7 главы прямо открытым текстом говорит, да, практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. И вот он, вот она панацея, вот он, вот оно, лекарство, да? Вот эти 5 вопросов. Если вы можете честно ответить на эти вопросы положительно и сказать: да, я все это делаю или сделал, или продолжаю делать, 100% выздоровление. Нету ни времени, ни возможности вам запить. Но, к сожалению, закончу вот с этой историей. К сожалению, возвращаясь к тому, что болезнь неизлечимая, и болезнь убивает. Я помню, как в начале моего выздоровления один спикер там, в Канаде, где я выздоровел, однажды рассказал такую историю, причем там группа была, 300 человек сидело. Он говорит, Представляете, мой сосед, молодой парнишка, там, футболист, американский футбол, там, 2 метра ростом, крепкий, красивый. Мы только что с его семьей и с ним там во дворе делали барбекю, там шашлыки жарили, все, смеялись. Он попадает в понедельник по дороге в университет, попадает в аварию. И он теперь выходит из больницы парализованный от шеи вниз, сидит в инвалидной коляске. Представляете, вот этот человек нам рассказывает. Если я к нему приду вот с этой книгой и скажу: Джон, вот если ты сделаешь все, что в этой книге написано, слово за слово, инструкция за инструкцией, и ты встанешь из этого кресла, ты излечишься из этой, от этой неизлечимой болезни, ты будешь здоровым, ты пойдешь снова. Как вы думаете, что он скажет? Он вырвет эту книгу у меня из рук и скажет: я всю ночь буду изучать, я буду делать каждое слово подчеркивать, я изучу, и чтобы встать из этой инвалидной коляски. Потом этот дядька паузу выдержал, говорит: а скажите алкоголику. И что алкоголик скажет? Алкоголик почешет вот эту репу лысую и скажет: дай-ка я подумаю, дай-ка мне недельку, я подумаю, и я тебе перезвоню. Понимаете? Вот так наши болезни устроены. Но если вот эти мои 5 пунктов выполнять, то есть возможность обойти эту болезнь, не дать ей возможность раздуться снова в этот неимоверный шар и завладеть мной, привести меня к запою, к срыву, к запою смерти. Спасибо вам большое. Я оставлю свои координаты, я с удовольствием отвечу на вопросы. И также, если кому-то нужно в личке, я всегда пообщаюсь. Я спонсорю людей, не отказываю никому. Спасибо.
Спасибо большое, огромное спасибо, Саша. Очень прям так отозвалось душевно. Спасибо большое. Ребята, у кого вопросы задавать? Я смотрю, Андрей Руслан был, написал 3 единички. Это...
Там, по-моему, Андрей поставил 3 единицы.
Да, вот я же говорю, Андрей Руслан написал. Он здесь или нет? Я его не вижу. Егор, пожалуйста. Ой, спасибо, Саш, да. Сейчас я
скопирую. Привет, Егор, алкоголик. Спасибо за спикерскую. Я не всю ее слушал. Но мне нравится то, что ты ни разу не сорвался за столько время. Я тоже пока ни разу. Дай бог, чтобы так и дальше пошло. У меня вопрос такой: как ты вообще принимаешь решения какие-либо? Ну, чем ты руководствуешься? Спасибо.
Спасибо большое. Раньше я принимал решения исключительно до молитвы, до медитации, до группы. Я принимал решения вот так вот. Вот. У меня паузы не было. Сегодня благодаря медитации и молитве возникает хоть маленькая, но какая-то пауза. То есть, ну, представим себе ситуацию, да. Кстати, последний раз я делал шаги исключительно из одного очень глубокого дефекта характера. Он меня привел снова на колени. В моей группе чувак, чудак на букву, понятно какую, 47 лет трезвости, он решил, значит, а я человек, знающий традиции, я там... отдаю традиции, там мы с женой семинар делали по традициям. То есть я-то спасу свою группу, понимаете, да? Праведная праведность как работает. Ну, вот. И у меня просто, я хотел его удушить, просто удушить. Потому что человек, который там в период ковида, мы и так живем в парниковых условиях здесь, да, вдали от всего, что только происходит. Так он в период ковида решил, значит, нас вот так вот, типа... поучить, как нам быть, как нам чего делать. Вот. Я сделал шаги. Но до того, как я сделал заново шаги, да, особенно на этого человека, обиды прописывал и все, у меня дикий был праведный гнев. Так вот, ваш вопрос больше имеет отношение, наверное, к тому, как я реагирую в тот момент, когда проявляется, вот, например, праведный гнев. Или появляется вот что-то, что я вот сейчас готов в крупнокалиберный пулемет и стать стрелять. И мне пришло озарение. Я поделюсь. Я однажды, когда я делал шаги и сделал их, да, Например, самая большая ярость вызывает, вот, как плохо люди ведут себя на трассе, на дороге, да, как они там, сами понимаете, да, если он в левой руке держит телефон, в правой сигарету, то чем он руль крутит, понимаете? То есть вот я вот так вот обычно еду и так вот думаю, а у меня там могут быть дети в машине там, или еще чего-то, вот он там готов меня уже подрезать или еще, и хочется в него, значит, уже пальнуть там, если бы был пулемет. И у меня появилось озарение. Это благодаря вот этой паузе, да, которую я хотел как раз ответить, хотел. А что если? Вот один на миллион такое озарение бывает, да? Ну, конечно, он гад и козел, и сволочь, и все, что только можно назвать, да? Почему он в одной руке держит телефон, другой сигарету, и чем он руль крутит, мы все понимаем. И вдруг озарение. Это я прав, 100%. Ребята, тут не может быть другого, да? Я 100% прав. Я прав, что он не имеет права себя так вести на дороге. И вдруг такая маленькая щелочка открывается, и свет проникает. И говорит тебе: а что, если у него истекающий кровью ребенок на заднем сиденье лежит? Что, если он сейчас звонит одной рукой в больницу, а сигарету он курит, потому что он не может справиться с чувствами? Оказывается, один на миллион шанс, ну, может быть, и такое. И вот этот момент вырабатывается путем паузы. Если я занимаюсь, начинаю день, и в течение дня говорю: помоги, и потом сижу в тишине, может быть, даже 5 минут. Я говорю своим подопечным: сидите 5 минут, не называйте даже словом медитация, просто сидите в тишине, наблюдайте. Вот эта пауза между моей мыслью, до сих пор бредовой часто, и действием расширяется достаточно, чтобы впустить туда Бога. И тогда я вместо того, чтобы сразу прореагировать, я говорю: спасибо тебе, Господи, спасибо. Тогда вот эти две молитвы: помоги, успеваешь, чтобы эта пауза, тишина, чтобы эта пауза немножко расширилась, и поблагодарить за то, что я на самом деле не оскорбил человека. Сколько раз я в своем выздоровлении гонялся, что я с ним сделаю, пытаясь догнать его там милями за ним, показать ему палец там или еще что-то, да? Надеюсь, ответил на вопрос.
Спасибо.
Спасибо большое. Ребята, у кого еще есть вопросы? Пишите 3 единички. Можно тогда я задам вопрос?
Конечно.
Вот, имея такую для меня вообще как бы реальный срок трезвости, и как вот оставаться вот эти все 28 лет в программе, не потерять интерес, как-то не уйти с ней, вот как вообще, как оставаться вот все это время?
Ян, невозможно. Поэтому мы видим людей исчезающих, и мы не знаем, что с ними произошло. Мы видим. Я счастливчик, я только за себя могу говорить. Я счастливчик, что я там в 11 лет трезвости приполз обратно на коленях. Я приехал на Гавайи, я первое, что я увидел, услышал мужика, который сказал, он 27 лет сорвался. Невозможно. Невозможно, потому что вот так устроена болезнь. Вот этот вот осьминог, который постоянно ожидает, как тебя окутать этими чернилами и щупальцами захватить и утащить. Причем это будет возникать в очень интересной форме. Это будет возникать замечательно. Влюбленность, новые отношения, развод с нелюбимым человеком, там, со старой женой. Все делаешь правильно, и вроде и детьми занимаешься, и все. Да, новая работа, переезд в другую страну или еще что-то. Это главное, что не только плохие вещи будут происходить, будут происходить вещи, которые невозможно отрицать. Жизнь, я называю это жить жизнью за главной буквы, дышать полной грудью. Это все же нормально. Мы люди, человеки, мы заслужили это. Особенно я человек программный, я-то заслужил. Но я вам скажу так, что почему я выработал эти 5 пунктов. Вы можете сказать их 12, можете придумать 35, неважно. Но факт остается фактом, что если я не остаюсь, я, Саша, я не знаю, как Яна или другие, если я не остаюсь в середине программы, рано или поздно жизнь меня приведет сначала к духовному недугу, который в любую секунду может выразиться, когда в мире происходят такие вещи, да? Но самое интересное, что у нас-то, алкоголиков, нет такой роскоши. Потому что если другие пройдут через любые пертурбации в мире как угодно, мы запьем и умрем. И мы не будем полезными не только своей семье, но не будем полезными и другим окружающим нас. Да? То есть для меня однозначно ответ один. Это пришло после вот того эмоционального срыва в 11-12 лет трезвости. Это отдельная история. Когда я приполз в программу, я понял, что о чем говорил мой наставник, о постоянстве, что я не могу просто так. Вот сегодня мне нравится Феникс, а завтра, да ну вас нафиг, ребята, пойду еще какую-то группу. Вот. Или потому что я с кем-то тут, ну, поссорился, там, или кто-то мне не нравится. Да? То же самое, мне оставаться в середине программы и выполнять эти простые пункты. Для меня это сегодня «помоги», быть в своей группе, у меня есть возможность, так как я на пенсии, быть 7 дней в неделю в своей группе, служить и в онлайне пару раз в неделю, и остальное время служить в самом на пляже, в парке, протягивать руку, никому не отказывая. И я не шучу. Когда мне подопечные говорят, у меня там, пока я не закончу работу с одним подопечным, я не возьму другого. Я говорю, как ты можешь, в принципе, отказывать кому-то? Другое дело, статистика выздоровления не такая уж достаточно удручающая, потому что из 10 человек, которые обратятся ко мне за помощью, почему я никому не отказываю? Из 10 человек, которые обратятся ко мне за помощью, дай бог, один дойдет до 4-го шага. Поэтому какое я имею право отказывать и фокусироваться только на одном? Отсюда получаются сотни людей, которые тебя просят о помощи, из них десятки, дай бог, сделали шаги и работают с другими. Доктор Боб прекрасно описал, он написал рецепт на бланке на своем докторском медицинском. Найти Бога, первые 3 шага, очистить дом с 4 по 9 и помогать другим. 10, 11, 12 шаги. Вот если это практиковать ежедневно, да, будут дни, когда хочется сказать, да ну нафиг, я что-то переслужил, да, что-то я уже тут вообще столько, я вообще там уже 3-й год казначея, не хочет никто меня менять, а это серьезная работа. У нас в банке там $5000, надо их тоже каким-то образом бухгалтерию делать, там еще. Вдруг, когда я расслабился, появляется человек, которого проголосовали. И наша группа, кстати, выжила со всеми теми пертурбациями, которые я думал, что если я не проконтролирую. Вот тут ад начинается, да, когда я думаю, что я, когда я встаю без молитвы «помоги» или в течение дня без слов «помоги», я тогда думаю, что я у руля, я могу контролировать, я могу контролировать. Это иллюзия, что я могу контролировать жизнь. Еще месяц назад мы думали, что мы можем контролировать жизнь. Посмотрите, где мы сегодня, как мы ее сконтролировали. Что я могу контролировать других людей, что я могу контролировать свою группу, свою жену, своих детей, близких и так далее. Вот, надеюсь, ответил, может быть, немножко шире, чем...
Спасибо большое, да, да, ответил полностью. Спасибо большое. Саша. Ребята, у кого-то еще есть вопросы? Тогда я прочту объявление секретаря, смотрю, поставляют. Вот. Значит так, объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам или помочь найти наставника, обозначьте себя в чате, поставить 3 пятерки. Тот, кто ищет наставника, прошу поставить 3 семерки в чате. Спасибо. Заключительные мысли. Напоминаю, что наше сообщество анонимное, поэтому кого вы увидели, что вы слышали здесь, пусть останется в ваших сердцах. Все услышанное на встрече сказано в доверии и является мнением выступавших. Возьмите только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Будем рады видеть вас вновь. Желающие могут присоединиться к заключительной молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого, да исполнится воля Твоя, а не моя. Спасибо большое. Сейчас я отключу.